Ну что, друзья мои, мы с вами продолжаем изучать Деяния святых апостолов. И в прошлый раз мы говорили о Стефане, и мы говорили с вами о первом мученике. И сегодня мы будем говорить о Евнухе и о Филиппе. И сегодня мы будем говорить с вами об идеальном обращении, потому что некоторые богословы, когда рассматривают этот отрывок Священного Писания, который записан в Деяниях святых апостолов, 8 глава, 26 стиха, они говорят, что это идеальное обращение. Знаете, я что хочу вам сказать, друзья, что если я посмотрю на себя и посмотрю на каждого из вас, то я могу сказать, что вы являетесь идеальным обращением. Потому что когда я вспоминаю себя, когда я вспоминаю себя более 25 лет назад, когда я пришел к Богу, это было идеальное обращение. Я родился в глухой деревушке, где-то около 100 домов. Моя мама была инвалидом. У меня никогда не было отца, меня воспитывал дед и бабушка. Мой дед был секретарь парткома. Ничего абсолютно не предвещало, что я когда-то приду в церковь. И не просто в церковь, а в баптистскую церковь. На этой интересной улице Перекопская, 30. Которая до сих пор перекопана. Хотя в прошлую пятницу я был там. И все нормально. Закопали. Не церковь, а улицу. Ничего не предвещало. Понимаете, и вот Бог удивительным образом привел меня к себе. И если вы посмотрите назад, я понимаю, что некоторые из вас есть из верующих семей. И кто-то скажет, ну это же логично, что ну я был в верующей семье, поэтому я остался в церкви. Друзья мои, это нелогично. Логично только то, что Бог избрал вас, и Бог посредством своего святого влияния помог вашему сердцу преобразиться. И вот давайте посмотрим на историю Евнуха. Давайте посмотрим на этого чернокожего, который каким-то образом стал причастником божественного естества, который каким-то чудным образом приезжал в Иерусалим, к этим евреям, каким образом он там оказался, я до сих пор логически это объяснить не могу. Но он там оказался. Во всех перипетиях этого события нам поможет текст, о котором я уже сказал. Это Евангелие, простите, это Деяния святых апостолов. Итак, читаем с вами с 26 стиха. А Филиппу ангел Господень сказал, «Встань и иди на юг, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. И встал и пошел. И вот муж Эфиоп, евнух вельможа, Кандакии, царица Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию». Дух сказал Филиппу, «Подойди и пристань к этой колеснице». Филипп подошел и услышал, что он читает пророка Исаию, сказал, «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как? Как я могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было это. «Как овца введен был он на заклание». И как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо забирает от земли жизнь его. Евнух сказал же Филиппу, прошу тебя сказать, о ком это говорит пророк? О себе ли или о ком другом? Филипп отверз уста свои и, начав от этого места Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос – Сын Божий», и приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду. Филипп и Евнух, и крестил его, Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его, а продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Итак, друзья мои, как я уже сказал, что это удивительная история идеального обращения Евнуха. Давайте немного вспомним, кто же такой Евнух. Евнух – это эфиопский вельможа. Ну, мы с вами читаем в Священном Писании, что он был из Эфиопии, что он был вельможа Кандакии. Кандакия – это, по всей видимости, была женщина, это не собственное имя, это была женщина, которая управляла всем, что было в Эфиопии. Потому что царь на тот момент, он был как богочеловеком, а Богу не пристало заниматься человеческими делами. И поэтому вот такая была мать-царевна, мать-царица, которая занималась всеми человеческими делами. И чтобы никакой тени на плетении не было, ее сопровождали евнухи, которые распоряжались всеми делами. И вот такой евнух каким-то образом, по всей видимости, там была библиотека, он начал что-то читать, он начал что-то узнавать, и он узнал о едином Боге. И мы с вами читаем, что этот евнух, практически второй человек в государстве, едет на колеснице. Это очень богатое сопровождение, потому что евнух, по всей видимости, ехал не один на колеснице, на осленке где-то прусиком его говорил, «Эй, давай, давай, давай». Там было достаточно много народа, которые сопровождали его. И вот целая процессия, которая направляется в Иерусалим, и которую не заметить было невозможно. Итак, это про евнуха. Но вот обратите внимание, что Бог начинает свое спасение с того момента, как евнух узнает о едином Боге. И завершается этот процесс тогда, когда евнух совершает крещение вместе с Филиппом. И обратите внимание, друзья мои, что на протяжении этого пути от начала до конца есть 6 моментов, которые Бог производит в евнухе, и на которые я хочу вместе с вами обратить внимание. Для того, чтобы мы посмотрели в свое сердце, посмотрели на свою жизнь и поняли, а есть ли эти моменты в нашей жизни, произведены ли они Духом Святым или нет. Итак, первый момент. Обратите внимание, о нем говорится в 27 стихе. Обратите внимание, что Господь производит в евнухе желание поклоняться. Посмотрите, что мы читаем. Евнух хотел поклоняться. Евнух едет в Иерусалим для того, чтобы поклониться Богу. Понимаете, но интересная вещь, что евнух на тот момент, он не имел права находиться в храме. Ну, во-первых, он был черный, а во-вторых, он был евнухом. И в Священном Писании не случайно используется это слово и употреблено это слово «евнух». Открыто говорится, что он был евнухом, и такие люди на основании Моисеева закона, они не могли быть в храме, они только могли находиться среди язычников. И евнух, несмотря на это, едет в храм для того, чтобы поклониться. Но представляете, вы покупаете дорогущий билет. Вы покупаете дорогущий билет на финал Лиги Чемпионов. Или вы покупаете дорогущие билеты в Ласкало, и вы не можете зайти в Ласкало, вы можете постоять только на тротуаре, Кирилл Александрович, около Ласкалы. И там что-то каким-то средним ухом, какой-то мелкой вибрацией молоточка услышать, что же там покойный Лучано Паваротти исполняет. Вот несмотря на эти препятствия, несмотря на вот это второсортное отношение к себе, и вы представляете, несмотря на то, что он вельможа, и вы представляете, что когда этот вельможа чернокожий въезжает в Иерусалим, едет по израильской земле, какое отношение к нему правоверных иудеев? И я вспоминаю свои российские воззрения, свои российские отношения. И понимаете, ну, я понимаю, как Евнуху было тяжело. И несмотря на это, несмотря на все препятствия, которые были у него, он едет в Иерусалим для того, чтобы поклониться. Друзья мои, мы в Священном Писании, в послании к Филиппийцам, 2 глава, 13 стихе читаем. «Потому что Бог производит в вас и хотение, то есть желание, и действие по своему благоволению». Друзья мои, я хочу вам сказать следующее, что Бог дает нам желание, но за нами остается право это желание исполнить или это желание загасить. Это не знаю, понимаете, желание прийти в церковь, желание поклоняться Богу, желание следовать за Ним, Господь дает, Он постоянно напоминает нам об этом. Но мы порой не хотим это слышать. Мы лучше включим... Сейчас какой новый канал? Матч ТВ, по-моему. Правильно? Я на Троицкого смотрю, Троицкий не смотрит, Троицкий играет, я понял. Матч ТВ. Правильно я сказал, Кирилл Александрович? Ну, понял, хорошо. Прости, я тут исповедовал все твои грехи. Так оно получается. Он играет у себя в театре, молодец. Так получается, что мы заглушаем. Но обратите внимание, что Евнух получает это желание поехать в Иерусалим, поклониться Богу. Он снаряжает эту процессию, и он едет в Иерусалим. Потому что этот человек был решительно настроен поклоняться Богу. И он сказал, если я собираюсь поклониться Богу, мне придется это делать так, как это потребует Он. И в этом вопросе у меня нет выбора. Я должен поклоняться Богу так, как Он мне предписал. Друзья мои, есть ли в нашей жизни вот это вот неудержимое желание исполнить то, что нам говорит Бог? Разбираемся ли мы в наших желаниях, которых очень много, что это от Господа желание? И помните, друзья мои, что Господь дает желание поклоняться Богу, как сделал это Евнух. Итак, это первое желание, которое Господь даровал Евнуху. Второе желание, которое возникло у Евнуха, в 28 стихе мы об этом с вами читаем, это желание изучать. И посмотрите, что по дороге домой он размышляет над священными писаниями. Вы знаете, друзья мои, что вот как-то так оказалось, что у Евнуха в руках оказался свиток Исаии. Это не маленькая Библия, которую мы можем здесь вот купить за 300 рублев. Абсолютно нет. Я хочу вам напомнить, что в Исаии несколько десятков глав. А ведь в то время были свитки. И для того, чтобы весь свиток с Исаии взять, это, я вам хочу сказать, что надо было стадо баранов уничтожить, чтобы весь этот список, чтобы все Исаию переписать. Это было достаточно тяжелое, увесистое, объемное, такое рукодельная книга, рукодельный свиток. И вот представляете, вот с таким громадным свитком едет колесница, которая потрясывает. Жара. Кто-то был, наверное, в Израиле? Жарко. Я хочу вам сказать, я был в Израиле. Жарко. Потрясывает. Это книга тяжелая, свиток, который лежит на коленях. Но самое-то главное, друзья мои, самое главное, каким образом у Евнуха, у Ефиоплянина, у человека второго сорта оказался этот свиток. Этот свиток находился в синагоге. И если что-то случалось, пожар или наступали враги, первым делом, что спасали в синагоге не людей, это свиток. И поэтому это была особая ценность синагоги. Я не знаю, каким образом, дипломатическим путем или нет, Евнух договорился с начальником синагоги, чтобы приобрести этот свиток, но, наверное, цена была очень хорошее, если начальник синагоги не смог отказать Евнуху. И Евнух приобретает. Нет бы что-то поменьше бы купил, Аввакума или Эиля. Ну там же совсем немножко. И читать можно было. Ну там, ну что прочитать? Мы же, когда выбираем какую-то книжку себе читать, правильно? Мы же смотрим, ну что нам почитать? Ну что нам почитать? Псалом 21 или лучше 118, нет, 118 нет, он большой слишком. Ну какой там? 120-й прочитаю. Ну что-то поменьше, книжечку какую-то, ну чтобы как-то вот все по-другому у Евнух. И обратите внимание, друзья мои, что у него есть это желание изучать. И он не говорит, я проделал такое длинное путешествие в Иерусалим на поклонение, как там дела в Эфиопии, что с казной, благоденствует ли страна. Обратите внимание, что Евнух сосредоточен на изучении Священного Писания. Он с жаждой, он вот берет, вот, представляете, мужчина дошел до какой главы? Какая глава там? 53 глава. Мужчина дошел до 53 главы. Может быть, середина, Леша, Леша, нельзя так говорить о себе. Может быть, он... понимаешь, начальники, евнухи, люди, которые, они обычно все начинают сначала. Это мы люди творческие. Вот ты маленький грех свой исповедовал, я тебе исповедую. Я обычно с конца начинаю. Я обычно читаю, что в конце, если книжку читаю, а потом, чтобы не расстраиваться, читаю всю остальную книгу. Но я думаю, что Евнух все-таки начал сначала. И в этом меня поражает вот его ответ на тот Божий призыв, на то желание, которое Господь вложил в его жизнь. И его не расхолаживает тот факт, что он все, не все понимает в Писании. Понимаете, ну вот некоторые начинают читать книгу «Бытие», или начинают читать Евангелие от Матфея, когда они в родословную упираются глазами своими, и где-то на пятой-шестой фамилии, на пятом-шестом имени они сдаются, потому что они не могут понять, во-первых, как рожают мужчины, и во-вторых, они не могут как-то смириться с этими непонятными именами. Но Евнух Ефиоплянин, водимый Духом Святым, понимающий желание от Бога изучать Священное Писание, не выбрасывает этот свиток из рук, который ему очень дорого достался. Он продолжает методично его изучать. Хотя он мог сказать, ничего не понимаю, забросить этот свиток куда-то подальше и забыть напрочь о нем. Но он понимал, что Слово Божие может сделать человека лучше. Друзья мои, даже не систематическое чтение открытых наугад страниц Библии делает вас лучше. Даже если вы хаотично читаете что-то, это делает вас лучше, потому что что-то застревает в вашем сознании. Я прочитал один такой пример, когда одна женщина старалась не пропустить ни одного дня, как она всегда ходила в церковь. И однажды она чем-то, каким-то хозяйством занималась у себя во дворе, и к ней подошел ее знакомый. Он спросил, ну, что ты ходишь каждый день в церковь? Ну, отдохни. Вот это кит-кэт, отдохни. Ну, а зачем ходить? Ты же пожилая, ты же все... Ну, отдохни. И он, ну, конечно, это было только первое его предложение, а потом у него был вопрос, второй вопрос. После первого предложения он говорит, ну, вот если ты ходишь в церковь, ну скажи, вот о чем пастор сегодня проповедовал? Она подумала и сказала, ну, я не могу вспомнить, что-то не помню. Ну, не помню я, ответила женщина. Он ответил, вот видишь, ничего хорошего тебе это не приносит. Ты даже не помнишь, о чем проповедь. Но я думаю, что у нас тоже многие... этим побаливают, как мне кажется. Я тоже, я иногда могу вот не вспомнить всю концепцию проповеди Сергея Александровича или Олега Валерьевича. Но я сейчас вам расскажу, чем закончилось все это дело. И он говорит, ну ничего хорошего. Тогда она подняла с земли маленькую плетеную корзинку и сказала, ну-ка иди-ка, набери-ка в нее воды. Мужчина пожал плечами, пошел, открутил кран, колонки, и подставил под нее эту старую плетенчатую корзину. И естественно, что вода просто выливалась сквозь прутья. Наконец он завернул кран и сказал, ну это просто глупо. Зачем наливать в корзину воды, если она из нее выливается? Сюда невозможно набрать воды. Но женщина сказала следующее. Я знаю, но посмотри на эту корзинку. Видишь, насколько она стала чище. Друзья мои, я хочу вам сказать следующее. Понятно, что у нас у каждого свой бэкграунд, у нас у каждого свои заботы и так далее и тому подобное. Господь побуждает нас к тому, чтобы мы изучали Слово. Я очень часто об этом говорю. Ну, хотя бы псаломчик на ночь. Ну, хотя бы пару стихов из Библии онлайн. Друзья мои, не оставляйте Священное Писание, не гасите это желание, которое Господь дает в вашу жизнь. Следующее желание, которое Господь организовал в сердце Евнуха, это желание спрашивать или желание задавать вопросы. С 30 по 34 стихи, посмотрите, друзья мои, Евнух задает Филиппу вопросы. Евнух хочет спрашивать. Его не удовлетворяет пассивное восприятие той информации, которую он читает. Он хочет спрашивать. Он задает вопросы. О чем это здесь? Я ничего не понимаю. Друзья мои, я бы хотел, чтобы у вас было такое желание. Чтобы вы ловили нас с Сергеем Александровичем где-то по углам и спрашивали, о чем здесь написано, я ничего не понимаю. О чем здесь написано? Сегодня Артем у нас присутствует здесь, и у нас недавно была домашняя группа. Была домашняя группа, Артем подготовился и задал, много вопросов задавал по бытию, и задает такой вопрос нам всем на домашней группе. А откуда появились негры? Друзья, я вам честно признаюсь, что 25 лет я прожил, я как-то не задавался этим вопросом. У меня что сработало? Инстинкт самосохранения в моей жизни. Я пишу Бегичеву. Пока никто не видит, пишу ему небольшую вайбер-смс-очку. Паша, откуда берутся негры? Ответ пришел очень быстро. И ответ был коротким. Смайлик. Потому что потом он как мне объясняет, говорит, я, говорит, не понял вопроса, потому что откуда берутся негры? Ты, говорит, сам себя услышишь? И я благодарен Артему за то, что он начал задавать вопрос. Друзья мои, вот Господь побуждает нас, когда мы читаем, когда мы живем, когда мы соприкасаемся с этим миром, Он побуждает нас к тому, чтобы мы задавали вопросы о смысле бытия, о смысле соприкосновения с миром, о том, что с нами происходит, как это делал Евнух. Это работа Духа Святого. Это работа в нас. Следующий момент, следующее желание, которое Господь дает в сердце Евнуха, это желание получать. 35 стих, посмотрите, Евнух хочет получать. Евнух хочет брать, что ему дают. Он хочет слышать эти ответы, потому что я знаю достаточно много людей, которые задают вопросы, и им уже не нужен ответ, потому что они просто формально задали вопрос, потому что это их на самом деле особо не интересует. И порой трудно найти подходы к такому человеку. И про таких людей уже как бы написано, что я уже все решил. Ну, они как бы, они задают вопросы, но они не хотят ничего привнести в свою собственную жизнь. Это люди, которые не хотят никаким образом меняться. Они вообще ничего не хотят менять в своей собственной жизни. Я хочу жить так, как я хочу. Я привык 2 ложки сахара. Не то, что у меня сахар зашкаливает 25, неважно. 2 ложки сахара. Послушай, дорогой, послушай, сахарный диабет, послушай. Ау, трамвай, ау, опускай свои штанги, электричество зашкаливает. Нет. Друзья мои, Евнух желает получать. А что желаете получать вы? Что вы желаете получать от Бога? Что вы желаете получать от изучения Священного Писания? Что желаете получать вы? К чему вас побуждает Дух Святой? И об этом стоит подумать. Следующий момент, или следующее желание, которое дает Дух Святой Евнуху, это 36 и 38 стихи. И это очень важное желание. И посмотрите, что желания, которые Господь дает, они идут по нарастающей. Сначала идет желание поклонения, желание изучения, желание задавать вопросы, желание спрашивать. И следующий момент, пятый момент, это желание повиноваться. Желание повиноваться Богу. Желание делать то, что говорит Господь. Это очень важное желание. Я хочу, Господь, сделать то, что Ты скажешь. Не что я хочу, а что Ты скажешь. И когда он спросил, что препятствует мне креститься, Филипп ответил, если веруешь, можно. Этот мужчина не сказал, я верю в Иисуса, и, может быть, однажды я когда-то приму это крещение, но сейчас же слуги здесь со мной, сейчас же все увидят все это. Они же расскажут этой моей тете, которая руководит мною. И, возможно, у меня будут какие-то проблемы. Нет. Евнух это услышал, он это понял. Он идет и делает это. Он идет и делает это. Он повинуется. Он говорит, мне нравится твоя весть, Филипп. Мне нравится то, что ты говоришь, но я это сделаю. Когда Саул ослушался повеления Господа относительно истребления амаликитян, к нему пришел пророк. Саул пытался оправдаться. Я пощадил Агата и этих животных во славу Бога. Но этот пророк ответил, Саул, послушание лучше жертвы. Надав и Авиуд, наверное, тоже могли были привести всевозможные оправдания, почему они возложили чуждый огонь в своей кадильнице. Но Бог заранее предупредил, не делайте этого. И в результате они распрощались с жизнью. Послушание больше жертвы. Знаете, я достаточно давно занимаюсь наставничеством. Самая большая проблема – это непослушание. Самая большая проблема – это непослушание. Ты говоришь человеку, вот сделай, пожалуйста, вот так. Прошу тебя, сделай вот так. Непослушание. Но обратите внимание, что, друзья мои, что мы должны прийти к послушанию. Оно просто не рождается. Оно не родится из того, что если я помолюсь, скажу, Господь, сделай меня послушным. И раз я открыл глаза, и я послушный, я смиренный. Нет. Обратите внимание, что все начинается с тех желаний, которые Господь дает по нарастающей. Желание поклоняться, желание изучать Слово Божие, желание задавать вопросы, желание слышать, желание принимать. И потом мы приходим к послушанию. Дорогой мой человек, дорогой мой друг, если у тебя вопрос с послушанием, если у тебя проблема с послушанием, Артем, я потом отвечу на все твои вопросы, то я думаю, что тогда нужно посмотреть на свою собственную жизнь и сравнить ее вот с этим второсортным ефиоплянином. Так ли в моей жизни происходит? И последний момент, о котором я хочу сказать, или последнее желание, которое Господь даровал Евнуху. Это желание радоваться. Желание радоваться. Этот человек хотел радоваться. И как ему было не возрадоваться перед Богом? Обратите внимание, что Евнух пришел к этой радости. Он исполнил, что сказал ему Господь. Он пришел к этому. И мы видим, мы читаем, что Евнух сел в свою колесницу и начал радоваться. Друзья мои, мы порой в своей жизни начинаем с конца. Мы в своей жизни начинаем с конца, и мы говорим, Господи, я хочу радоваться, сделай меня счастливым человеком. И мы молимся об этом. Мы хотим именно чудесного такого перевоплощения. Вот я просыпаюсь, и я радуюсь, чтобы вот какой-то гормон радости у меня откуда-то вылетал из какой-то области головного мозга. И не влетает. Потому что мы пропускаем самые главные вещи. Мы пропускаем важные ступени. И когда мы будем с вами просить о радости, когда мы захотим с вами радоваться, потому что я думаю, что это вполне естественно, что каждый из вас хочет радоваться. Друзья мои, но радость – это плод чего-то. А конкретно это плод Духа Святого, который Он нам дает. Итак, сегодня, друзья, мы говорили о том, как Евнух пришел к Богу, как Господь избрал его, и как чудным образом он провел его от знакомства с самим собой до крещения. Друзья мои, я хотел бы, чтобы сегодня вы посмотрели на свою собственную жизнь, чтобы вы посмотрели на свою собственную жизнь и сравнили, а так ли все у меня в моей жизни происходит? А есть ли у меня желание поклоняться? А есть ли у меня желание изучать Священное Писание? Есть ли я выполняю это желание или нет? Далее, а есть ли у меня желание интересоваться о Боге, спрашивать, задавать вопросы, то, что происходит вокруг меня, то, что я не понимаю в Священном Писании? А есть ли у меня желание изменяться от того, о чем я узнал, менять свою собственную жизнь или нет? Следующий момент, а есть ли у меня желание повиноваться Богу? И как результат всего этого пути, как результат особой заботы Бога о вас, как результат филигранной работы в вас Духа Святого, вы будете радоваться. Вы просто сядете в свой Deo Matis, если он у вас есть. С пятого раза заведете свой остывший мотор и просто будете ехать домой и улыбиться. Просто радоваться тому, что вы спасены. Радоваться тому, что Господь любит вас. Радоваться тому, что все обгоняют вас. Все подрезают вас. Все обливают вас грязью. Но это не важно. А важно лишь то, что рядом с вами любящий Бог. Аминь.